Ну, сынки, просыпайтесь. Полюбуйтесь, какой подарочек принесла вам старая Кристина. Она взяла листовку и, ловко мазнув кистью, пришлепнула ее к стене. Гвардейцы, разбуженные шумом, потягиваясь и зевая, столпились перед сырым от клея листом. При неверном свете костра кто-то с трудом читал пахнущие краской буквы. «Довольно милитаризма! Долой генеральные штабы в расшитых золотом и галунами мундирах! Место народу, бойцам с обнаженными руками! Час революционной борьбы пробил!» Это было воззвание Деликлюза. Через несколько минут весь отряд был на ногах. «Домой!» Коммунары быстро разбирали из козел ружья, отыскивали ранцы, рассовывали по карманам патроны. «Рено, захвати еще полсотни на долю дядюшки Леру!» «Ну, Эмиль, прощай, мы к себе!» Напрасно командир уговаривал их остаться, его никто не слушал. «Приказ, гражданин, ничего не поделаешь! И здесь ведь живут люди, придут и сюда защищать!» «Эй, кто тут из Ботиньоля? Пошли со мной!» «Поль, поторапливайся! Как бы мясники не подобрались к нашей улице!» «Если он вмешается, то сумеет их остановить». Но Ярослав знал, что то же самое творится сейчас повсюду, и отступил в тень, прижавшись теснее к росиной, пахнувшей ржавчиной ограде. Торопливо прощаясь, коммунары расходились в разные стороны. Вскинув шаспо, стрелки покидали бастионы. Арсеналы и склады оставались без охраны. Распадались легионы, фронты, управления. Скорее домой, защищать свою улицу. Рушилась армия, которую Домбровский организовывал, учил в боях, с которой отстаивал город уже 2 месяца. Опрокинутый котелок валялся на почерневших углях костра. Белый пар шипя поднимался и исчезал в темноте. Какую же улицу ему защищать? Весь восставший город одинаково дорог ему. Париж стал для него второй родиной, вернее, не Париж, а коммуна. Ее не разделишь на улице и переулке. Домбровскому вспомнилась вся его жизнь. Тяжелая, полная лишений, походная жизнь солдата революции. Сколько городов лежало на его пути? Москва, Петербург, Тифлис, Хельсинки, Стокгольм, Женева, Цюрих. Неужели сюда прибавится и Париж? Еще один верстовой столб по дороге домой. Уехать? Слово неясно мучившее его было произнесено. Значит, решено. Коммуна погибла, он уезжает. Он идет сейчас домой, чтобы переодеться в штатское платье, сбрить бороду и усы. 2 маленькие комнатки освещены зеленым светом луны. Незачем зажигать огонь. Неделю тому назад он также приехал ночью, его встретила Пелли, теплая, заспанная, с распущенными волосами. Сын спал тяжело сопя и пуская пузыри. Ярослав, улыбаясь, осторожно вытер ему нос и уголки рта. Пелли хотела разбудить мальчика. Янок не видел отца уже несколько дней, но он не позволил. Позавчера эшелон Красного Креста увез Пелли и сына из Парижа. Друзья уговорили сделать это ради сына. Где он их найдет? Что с ними теперь? В комнатах еще пахло дымом. Пелли перед отъездом сжигала бумаги. Чертежная доска. 2 года он провел за ней. Рисовальщик трансконтинентальной компании. Над доской на обоях светлое пятно. Это Пелли взяла с собой его фотографию. Заботливо связанные пачки книг. Надеялась, что ему удастся захватить их. Удастся выбраться. Разве можно было расставаться без этой надежды? Она не проронила ни одной слезы, поцеловала в глаза. Она всегда целовала его в глаза. 8 лет, как они женаты. Да, уже 8 лет. А жили вместе каких-нибудь 4 года. А оставались вдвоем всего 2-3 месяца наберется. Ярослав бродит вдоль стен, словно слепой, натыкаясь на мебель. На одной из полок шкафа стопки белья. Пелли все выгладила, приготовила. Он стаскивает с себя мундир, боль в груди утихла, только голова еще кружится. Свежее прохладное полотно ласкает кожу. Он сгибает и разгибает руки, ощущая свои налитые усталостью мускулы. Садится на кровать, с наслаждением вытягивает ноги. Шутка ли? Ложась спать, они боялись снимать сапоги, потому что их невозможно было бы снова натянуть на опухшие ноги. И так, значит, он уезжает. В нем боролись два человека. Один прежний, генерал Домбровский, такой, каким знали его парижане. Другой — новый, рожденный усталостью и горем поражения. Оставаться на верную гибель из-за солидарности? Правильно ли это? Его жизнь еще пригодится революции. Он прежде всего сын своей родины, совесть его чиста. Он сделал для коммуны все, что мог. Никто не посмеет осудить его. А то, что Домбровский не трус, знают все. Чьи это слова? Ах, да, точно так же говорил о себе Россель, прощаясь с ним, и он не захотел подать Росселю руки. Но тогда еще была надежда оставаться теперь самоубийство. Завтра он уедет, распрощается с Верленом, Делеклюзом, Фавье, Верморелем. Домбровский перебирает имена, их набираются десятки. Он даже не представлял, что у него так много друзей. И все они остаются здесь. Они боролись и будут бороться до конца. В их безнадежной борьбе скрыт какой-то смысл, который ускользнул от него. В комнату ворвались звуки набата. Перекликаясь, гудели колокола церквей и соборов Парижа. Рульяк выполнил его приказ. Домбровский устало улыбнулся. Какая разница? Можно оттянуть поражение еще на день, на два. Кому это нужно? Такие мысли предательства, сказал он себе. Если ты уедешь, ты будешь презирать себя до конца своих дней. Ничем нельзя будет оправдать такую измену. Она твоя, твоя коммуна. Она гибнет и от твоих ошибок. А коммуна была самым прекрасным в твоей жизни. И все-таки я уеду. Я принадлежу своей родине. Ну, конечно, ты иностранец. Значит, все же иностранец, как ты не притворялся. Ярослав опустился на кровать со злобным намерением уснуть наперекор всему. Он почувствовал себя вдруг пустым и ненужным, как ножны от сломанной сабли. Домбровский встал поздно. Сон не освежил его. Он поправил перевязку, оделся, собираясь идти в ратушу, чтобы передать дела, а потом как-нибудь выбираться из Парижа. Дойдя до дверей, Ярослав остановился, заметив, что надел по привычке мундир. Он вернулся к зеркалу и долго внимательно разглядывал себя. Вот след ножа Виссе, вот темные пятна крови, вот копоть от пороха. Как выгорело сукно за эти месяцы. В марте он получил мундир совсем новеньким, Пелли наспех подогнала его по фигуре. Домбровский вынул из шкафа сюртук, брюки, но мысль, что сейчас он наденет вот эти серые брюки и полосатые кургузы и сюртук, рассмешила его. Потом он помрачнел и нахмурился. Нет-нет, только не сейчас. Нельзя показаться в таком виде перед ними. Он силился и не мог вообразить себя вне коммуны. Глубоко под накипью мелких мыслей была незыблемая уверенность в том, что он не покинет Париж. Но как все произойдет... Домбровский еще не знал. И снова в нем боролись два человека. Усталый, измученный обидами и сомнениями, видел в зеркале другого, такого же, как на портретах, расклеенных по Парижу, того, кто воевал в Польше, бежал с каторги, того, кто шел впереди батальонов по мосту на ИИ, на штурм замка Бекон, того, кто сказал правду в лицо Росселю и кто сказал «нет» своему другу Казимиру Грудзинскому. Быстро покончив с делами, он вышел из комендатуры, не прощаясь с офицерами, и скорым шагом направился к выходу. Он шел, опустив голову, не оглядываясь по сторонам, спеша дальше, вниз на площадь. Офицеры штабов, управлений, командиры, вестовые, национальные гвардейцы, все множество людей, толпившихся в те часы в коридорах ратуши, увидев маленькую и знакомую фигурку Домбровского, устремлялись к нему. А он молча пробирался сквозь лавину возгласов, приветствий, вопросов, и никто не решался остановить его, видя, как он спешит. Только раз он задержался, когда дорогу ему преградил ординарец с пакетом. Домбровский по привычке вскрыл протянутый пакет. Тотчас же он опомнился, но было уже поздно, и только на одно мгновение помедлила рука, когда он разворачивал бумагу. Командир 186-го батальона, бельгиец, вспомнил Ярослав, доносил, что версальцы заняли Батиньоль.